Потом подумал, сварил себе кофе и съел еще немного. На дне коробки теперь болтались всего 3 печенья, но он твердо решил их не доедать, оставить на вечер. Оставить не получилось. Он все догрыз и теперь испытывал смешанные чувства. С одной стороны, полного удовлетворения, с другой стороны, недовольства собой и легкой грусти, что не осталось на потом. Нужно будет выйти и еще купить. Отступать было некуда. Главное, печенье съедено. И Хохлов сел думать. Сначала он сидел и думал просто так. Потом улегся и пристроил ноги на диванный валик. Галчонок всегда его гоняла и говорила, что подушки от его ног засалятся. Без нее хоть можно полежать с задранными ногами. Ей-богу. Устроившись таким образом, он немедленно начал задремывать, а дремать было никак нельзя. Случилось несчастье, даже не одно, а 2 подряд, и их необходимо разложить по полочкам, как говаривал профессор Авербах. Хохлов снова сел и потер лицо. Спать хотелось невыносимо. Можно снять носки и выйти босиком на балкон, на снег, и сон снимет как рукой. Но при одной мысли о такой экзекуции его передергивало. Ладно, если сосредоточиться не удастся, он мужественно пойдет на балкон. Решено. Он встал и походил по белой комнате, засланной серым ковролином с лиловыми разводами. Дернул его черт делать этот самый евроремонт. Потом Хохлов вытянул из принтера 2 листка бумаги и взял со стола ручку. «Нужно писать», а то ничего не понятно. Он сел и написал «Кузя». Напротив Кузи поставил цифру 1. Снизу написал «Деньги». И напротив поставил цифру 2. И еще приписал «Мои». Таким образом, пункт 1 состоял из Кузи, а пункт 2 из его хохловских пропавших денег. Слово «Кузя», написанное на белом листке хорошей бумаги, показалось ему очень одиноким и таким несчастным, что у Хохлова вдруг ни с того ни с сего защипало в глазах. За что Кузю убили? Кто его убил? Кому он мог помешать? Нищий инженеришка из научного института. Он ничего собой не представлял, ни как ученый, ни как муж, ни как отец. Недаром Катька, зараза, давным-давно бросила все свои попытки сделать из него человека. Он всегда был неловок, носил какие-то нелепые укороченные брючата, раздражал всех вокруг рассуждениями о богачах и недоумках, захвативших власть. И по его выходило, что богачами и недоумками стали все, кто нашел работу в бизнесе или получает иностранные гранты. Он вечно плохо выглядел, зимой всегда гундосил, ибо был простужен с 1 декабря по 30 апреля. Но все же, он был старый друг и когда-то подавал большие надежды, и никому не делал плохого до тех пор, пока не вздумал жениться на Родионовне. Впрочем, в этом тоже не было ничего плохого. Нормальная попытка устроить свою жизнь, как пишут в журналах, которые Галчонок читает в свободное от телефона и валяние на диване время. Хохлов подумал и приписал рядом со словом «Кузя» «За что?». Тут ему в голову совершенно не кстати и никак не сообразуясь с его нынешним отчаянием, полезла развеселая переточная ария «За что, о боже мой, за что, о боже мой?» И вопрос «За что?» он зачеркнул и вместо него написал «Мотивы». «Ну какие могут быть мотивы?» Никаких мотивов не может быть. Хохлов закурил в надежде, что вместе с сигаретой в голову придут умные мысли. Мысли не пришли. Он просто лежал, курил и ни о чем не думал. Потом он стал думать про Кузю, про то, какой тот был нескладный человек. Во всем нескладный. Он никогда не умел жить, боялся всего на свете. Начальство, гаишников. больших собак, здоровых мужиков. До такой степени боялся, что в своей общежитской комнате держал под рукой топорик, отбиваться от тех, кто станет на него покушаться. Кто именно мог на него покуситься, на его убогий, нищенский, серый скарб, он не знал, но топорик всегда держал. И Катька, зараза, его бросила. А Кузя даже с ребенком не смог сохранить хорошие отношения. Хотя поначалу Катька все таскала к нему в общежитие мальчонку, чтобы тот погулял с папочкой. Да и после никогда не препятствовала их встречам. А Кузя только рассказывал всем, как ему повезло, что Катька не знает истинных размеров его зарплаты, не знает, что он еще и сверху получает, и таким образом набегает долларов 400. А Катька думает, что у него, как у всех, 4500 в рублях. И до смерти рада, когда он дает ей алиментную тыщенку. И вот его убили. Когда позвонила Ольга Пилюгина, Хохлов сидел в дежурной части на единственном стуле с ободранной спинкой и ждал, когда до него дойдет очередь. Фанерная дверь сильно хлопала, когда в нее вваливался народ в милицейских ватниках и гаишных куртках, и ледяной воздух обдавал Хохлова с головы до ног. За стеклом хрипела рация, за прутьями обезьянника маячили фигуры, они стояли у решетки, держась за нее смуглыми немытыми руками. Их влажные черные глаза были печальны, словно у инопланетян, недоумевающих, как они оказались на этой планете. На плиточном полу стояла лужа от растаявшего снега, и все проходящие расплескивали грязную воду, а пересесть было некуда. В этот момент позвонила Ольга и сказала, что Кузя убит. Хохлов стал переспрашивать, дуть в трубку, кричать, чтобы повторила, потому что он ничего не понял, а когда понял, то не поверил. Ольга повторила и еще сказала, что убили его ночью и недалеко от их подъезда. «Но его же Димон провожал», — растерянно сказал Хохлов. «И у вас двор охраняется». «Вот именно», — проскрипела Ольга и повесила трубку. С тех пор, с самого утра, он так и не мог с ней связаться. На звонки она не отвечала. По сравнению со смертью Кузи, пропажа денег уже казалась делом второстепенным и неважным, хотя Хохлов понимал, что деньги придется искать самому. Побывав в дежурной части, он проникся сочувствием к людям в ватниках с желтыми от усталости лицами. Они входили и выходили, то при ногами, сбивая снег с ботинок, поднимались на второй этаж или оставались на первом покурить и снова уходили. Ему даже как-то совестно было думать, что его 100 тысяч долларов должны искать они. Дались им его 100 тысяч. Хохлов стряхнул пепел в кофейную чашку и одним глазом поглядел на листок. Пункт второй, собственно говоря, вот эти самые деньги и есть. Очень много денег. Кто их упер? Кто мог их упереть, если никто о них не знал, даже Вальмира Александровна? Иногда Хохлов утаивал от своей орлицы и коршуницы некоторые финансовые дела. Утаивал, потому что был уверен, что есть вопросы, о которых посторонним людям лучше не знать. Он часто работал с провинциальными заводами, которые до сей поры расплачивались черным налом. И ничего поделать с этим было нельзя. И неудобно, и стрёмно, этот самый нал нужно в руках нести, а потом еще на поезде везти или на самолете. Ну что тут поделаешь? Что поделаешь, если законы устроены таким образом, что провинциальному заводу легче самому себя с молотка продать, чем соблюсти все нормы и формы. Что поделаешь, если принцип «хочешь жить, умей вертеться» во многих случаях имеет самый прямой и ясный смысл. Если не успеваешь оглядываться по сторонам, налетят лихие махновцы, отберут последнее, а самого тебя порубят шашками в мелкий винегрет. Махновцы, как и в те лихие и далекие времена, могли налететь неизвестно откуда, хоть из налоговой, хоть из администрации, хоть из счетной палаты, Минфина, Минюста, а может, из ставки местных братков, которые вознамерились на директорское место посадить своего человечка, а завод перепрофилировать на выпуск дешевой водки. Хохлов, как большинство предпринимателей средней руки, никакими деньгами не брезговал. Наличные тоже брал. И перевозил, и переносил, и трясся, если сумма была большая. Не столько за деньги, сколько за собственную шкуру. Вот так и появились у него в сейфе 100 тысяч долларов, которые он не успел довести до банковской ячейки. Теперь попробуй объясни, что это за деньги, да откуда, да почему наличные, и где на них документы, если всех документов липовый договор, в котором проставлена липовая сумма. Да еще объясни так, чтобы того самого директора не подвести, который ему, Хохлову, выплатил деньги черным налом. Сигарета обожгла пальцы, и Хохлов затолкал окурок в чашку. Вот приедет Галчонок, даст ему за все эти окурки в чашке по башке и еще за то, что он лежит, задрав ноги на диванный валик. «Я не знаю, что делать», — подумал Хохлов. И еще он в этот момент подумал, что надо бы нажраться до потери сознания и таким очень мужским и понятным способом на время отодвинуть решение всех трудных вопросов. Будет скандал. Будет просто ужасающий скандал. Галчонок терпеть не могла, когда он пил. Караулила, провожала взглядом каждый стакан и зудела о том, что он сопьется, как полстраны спилось, что у мамы на работе, что у тети Зины на работе. Поутру после попойки она его никогда не жалела, громко и отчетливо выговаривала за то, что он, Хохлов, совсем распустился, скоро начнет пропивать вещи и пропьет ее, Галчонка, нательный крестик и мамино колечко, что алкоголизм требует лечения, что Хохлов слабовольный, коль не может раз и навсегда бросить эту заразу. Слабовольный Хохлов, пока она выговаривала ему, сидел на кровати, держа руками голову, чтобы не раскололась. Большими пальцами еще придерживал глаза, чтобы не вылезли из орбит. Качался из стороны в сторону и мечтал, чтобы Галчонок куда-нибудь сгинула вместе с ее холодным и острым, как гвозди, голосом, который впивался ему в череп. Пить дома нельзя. Нужно опять ехать к Димону или, на худой конец, к Родионовне. У Лавровских тоже нельзя. Там Света в некотором роде еще хуже Галчонка. Света в обличительных речах всегда нажимала на детей их бедственное положение при папаше-алкоголике и его пьющих дружках. Хохлов сел. Теперь его занимал только один вопрос. Как бы быстро и аккуратно напиться? Он даже представил себе стакан, круглый такой, с тяжелым дном, и в нем на три четверти виски. Самый легкий путь к свободе. Виски в доме нет и быть не может. Галчонок повывела все запасы. Придется бежать в гастроном на площади, который нынче стал называться супермаркетом. Но Хохлов отлично помнил, как в незапамятные времена за 10 копеек там можно было купить молочный коктейль с легкой кружевной пенкой, которая поднималась над краем граненого стакана. И от одного вида этой пенки у маленького Хохлова начинали течь слюнки, а 10 копеек были не всегда. Хохлов проворно спустил ноги с дивана, скомкал лист, на котором недавно написал «Кузя» и «Деньги». Нужно спешить, ибо неизвестно, когда прибудет Галчонок. Он был уже в куртке, когда в дверь позвонили. Он на секунду замер. Потом длинно и неслышно выругался сквозь зубы. Но делать было нечего, только покориться. Он покорился и открыл. «Мить», — с порога сказала Ольга Пилюгина, тяжело дыша. «Мить, они забрали Димона и думают, что это он убил Кузю». «Кто?» — изумился Хохлов. Он моментально позабыл про виски, про гастроном, про молочный коктейль, про все на свете. Ничего подобного он не ожидал. Ольга сделала шаг, но не вошла, а привалилась плечом к косяку. У нее было бледное лицо, и только щеки горели с мороза. Они стояли, смотрели друг на друга и молчали. А потом она спросила: «Ты что, уходишь? Или только пришел?» «Я?» — удивился Хохлов. Он лихорадочно соображал, кому и как могло прийти в голову, что Пилюгин убил Кузьмина. «Да ну, бред, бред! Можно мне войти?» «Ну, конечно!» — спохватился Хохлов. «Кто его забрал? Когда? Куда?»
«В милицию». Ольга вошла, скинула яркую белую шубу и почему-то не повесила ее на крючок, а бросила на обувную полку.
«Его допросили и увезли. Митя, это ужасно! И пепельница еще!» Она прошла в комнату, села на диван, взяла хохловские сигареты и закурила. Хохлов продолжал стоять и таращиться на нее в растерянности.
«Подожди, я не понял ничего», — сказал он наконец.
«Ты мне толком... Да что там объяснять?» — крикнула Ольга и махнула рукой. Сигарета выпала у нее из пальцев и покатилась по ковролину. Она подобрала ее, сунула в рот и еще раз глубоко затянулась. Утром он пошел на работу. Милиция к тому времени уже приехала. Он увидел Кузю и...
«Оля!»
«Да», — быстро среагировала она. «Я не заплачу. Я не заплачу, не волнуйся». Он им сказал, что Кузя вечером был у нас, а потом ушел. Он сказал, что провожал его.
«Я понял, понял. Дальше что?»
«Господи!» Ольга закрыла лицо ладонями. Сигарета дымилась между пальцами. «Господи! Зачем он пошел его провожать?»
«Оля!»
«Какая-то соседка видела, что они долго стояли у подъезда, а потом подрались. Димон Кузю стукнул, Кузя упал. Больше она ничего не видела, потому что испугалась и убежала домой». Так она сказала милиции.
«Твою мать!»
«А утром еще пепельницу нашли. Ну, нашу пепельницу с русалкой. Нашли в снегу, недалеко от места, где Кузю убили. Говорят, что этой пепельницей Димон его убил, понимаешь? Стукнул в висок. У него, у Кузи, повреждение в области височной кости».
«Мать твою!» «И получается, что когда Димон пошел его провожать, то уже собирался его прикончить и для этого взял из дома пепельницу».
«Твою мать! Димона увезли, а я к тебе приехала. Они сказали, что поедут в институт, им нужны доказательства, хотя их начальник утверждает, что и без доказательств все ясно».
«Мать твою!» Ольга докурила, прищурилась и затолкала бычок в кофейную чашку. Она сидела на самом краешке дивана, сильно выпрямившись. Мороз сходил с ее щек. Лицо стало совсем бледным, только на скулах горели два маленьких пятнышка.
«Мить, у тебя есть выпить?»
«Твою мать! Это значит, есть или нет?»
«Нет!»
— гаркнул Хохлов и стал бегать по ковролину взад-вперед.
«Это же невозможно, мать твою! Димон убил Кузю пепельницей! Да это бред, бред!»
«Ты пойди в милицию и скажи им, что это бред!»
«Я там уже был сегодня. У меня деньги украли из офиса».
Ольга не обратила на его слова никакого внимания.
«Митя! Мы должны найти того, кто убил Кузю. Менты искать не станут.
У них есть Димон, наша пепельница и факт драки, зафиксированный в протоколе».
Она вдруг улыбнулась, и Хохлов подумал, лучше бы не улыбалась.
«Видишь, как быстро я научилась выражаться, как в телевизоре выражаются».
«В институте скажут, что Пилюгин был с Кузей на ножах, потому что Кузьмин не разрешал ему проворачивать темные коммерческие дела», — задумчиво проговорил Хохлов.
«И считай, все, дело закрыто».
Ольга посмотрела на него и медленно кивнула. Хохлов перестал бегать по комнате, сел на диван и замолчал надолго.
«Митя, ты же умный!» —
жалобно сказала наконец Ольга. «Кроме тебя никто не поможет, Митя! Ну, у тебя же есть мозги! Ты самый первый из аспирантов диссер защитил! Нет, Кузя раньше!»
«У меня просто куча мозгов, чтобы защищать диссеры», — возразил Хохлов. «Но я не умею расследовать преступления».
«Так научись, твою мать!» — крикнула Ольга, и слезы опять показались у нее на глазах. «Или ты связываться не хочешь? Ты лучше сразу скажи, я пойму».
«Да ни хрена ты не поймешь», — сказал Хохлов. — Ты из-за Димона глотку перегрызешь. Это нам со второго курса известно.
— Тогда говори, что делать, Митя. Думай быстрее и говори.
— Делать, — пробормотал Хохлов. — Что нам делать?
— Значит так. Ты на машине?
— Ну, конечно.
— Значит, берешь машину и дуешь в гастроном за виски, колбасой и батоном. Потом заезжаешь за мной, и мы едем к вам.
«Зачем?»
«Осматривать место преступления», — буркнул Хохлов. «Или там менты дозорных оставили?»
Ольга покачала головой.
«Нет там никаких дозорных, только ленточки висят. А как Димона увозили, весь двор видел. У нас же маленький двор. Ты знаешь, все вышли смотреть, как его в машину сажают. Все по правилам, головой вперед».
Она опять улыбнулась, и опять Хохлов подумал. Лучше бы рыдала и рвала на себе волосы.
«Это так страшно, Митя, если бы ты знал, как это страшно!»
Мысль, пришедшая ему в голову, тоже была страшной, и он не мог оставаться с ней наедине. Он должен был спросить и не знал, как это сделать. И все-таки должен. Хохлов сбоку посмотрел на Ольгу, помолчал, вздохнул глубоко и спросил. «Оль, а Димон не мог? Ты прости меня, конечно, но Кузя кого хочешь может до исступления довести. А Пилюгина он всю жизнь доводил. Димон не мог его двинуть так, что...» Он говорил все медленнее, потому что Ольга повернулась и теперь смотрела ему прямо в лицо. У нее были страшные глаза. Должно быть, от того, что зрачки сильно расширились, как у слепой. Хохлов сбился и замолчал.
«А мне наплевать, Митя», — сказала она наконец. «Мог или не мог, какая мне разница? Я должна его спасти, и я его спасу!»
«Черт тебя побери, Ольга! Тебя побери, Хохлов!» «Таких страстей конец бывает страшен?» — вдруг подумал он. И ему стало весело. Это было нелогично, неправильно, неуместно, но веселье... Какое-то залихватское, ухарское, разухабистое этакое накатило, хоть ГПК пляши. Вот, значит, оно как. Вот так, значит, бывает. Ей все равно, Она должна спасти своего мужа от тюрьмы, и она его спасет. До сегодняшнего дня, до их нынешнего сидения на диване, Хохлов думал, что так бывает только в кино и никогда не бывает в жизни. Ошибся. Ольга поднялась с дивана, взяла чашку, в которую они курили, и пристально посмотрела внутрь, как будто собиралась гадать на кофейной гуще, или, вернее, на сигаретных бычках.
«Мить?» — спросила она дрогнувшим голосом. «А мы придумаем, как его спасти?»
«В случае чего наймем адвоката Перри Мейсона», — буркнул Хохлов. «Давай, Пилюгина, дуй за водкой и поедем уже».
«Ты же сказал, за виски».
«Ну, дуй за виски и заезжай за мной, а я пока позвоню». Позвонить ему не удалось. Через 5 минут после Ольгиного ухода явилась Галчонок. Она была в оскорблении чувств после вчерашнего, то есть после того, как любимый уехал, хлопнув дверью, и дома не ночевал. А Хохлов об этом позабыл. Об оскорблении чувств, то есть. Она вошла, посмотрела на Хохлова и отвернулась, когда он привычно сунулся, чтобы ее поцеловать. «У нас беда», — сказал Хохлов, хлопая себя руками по бокам, как наседка крыльями. Он всегда таким образом пытался определить, где у него кошелек. Кузю вчера вечером убили, а Димона в каталажку упекли. Про пропавшие 100 000 он не успел сказать, потому что Галчонок потянула носом и осведомилась, кто курил в квартире. «Ольга курила». Хохлов нашел кошелек, но денег в нем было маловато. «Придется заезжать на заправку, где есть банкомат».
«И я тоже. Ты же знаешь, у меня аллергия. Я не разрешаю курить в квартире».
«Ну, я поехал», — сообщил Хохлов. «Ольга сейчас меня заберет. Ты не жди, я, наверное, поздно». Галчонок показалась в дверях гостиной. Чашку с окурками она держала 2 пальцами на отлете. Вид у нее был брезгливый.
«А ты ничего не хочешь мне сказать, Митя?»
Хохлов ничего не хотел сказать и честно об этом заявил. В дурацкую мужскую логику никак не укладывалось, что после сообщения о том, что убили Кузю, он, Хохлов, должен встать перед ней на одно колено и галантно попросить у нее извинения за свое вчерашнее недостойное поведение. Он уж и забыл даже, в чем его недостойное поведение заключалось. Глаза у Галчонка немедленно налились слезами.
«И это я слышу после всего того, что было вчера?»
Хохлов вдруг пришел в раздражение. «Галя! Я уезжаю к Ольге Пилюгиной, потому что Димона забрали в милицию, а Кузю убили. Ты меня слышишь? И что такое было вчера?»
«Ты забыл?» —
вскрикнула Галчонок, и губы у нее затряслись.
«У-у-у!» — протянул Хохлов. «Пошло, поехало!» «Митя, как ты можешь так говорить? Тебе что, совершенно не важно, что будет со мной? Что будет с нами?»
«А что такое может быть с нами? Или тебя тоже собираются забрать в милицию по обвинению в убийстве?»
«Митя, ты говоришь что-то несусветное. Мы вчера поссорились. Ты уехал. Ты ни разу за ночь мне не позвонил. А я даже прилечь не могла, все ходила и ходила. Мне мама под утро скорую вызывала».
«Галь, — сказал Хохлов, — ну что ты несешь? У тебя что, инфаркт вчера случился? Мама скорую ей вызывала. Ты здоровая молодая лошадь. Зачем тебе скорая?»
«Я? Лошадь?
Ну и это я просто так сказал, — пробормотал Хохлов, фигурально выражаясь. Ты не лошадь, ты лань, конечно же.
Но мне нужно уехать к Пелюгиным. У нас беда, Галя, Кузю убили!»
Она молчала и плакала, а потом сказала какую-то ужасную фразу, в том смысле, что раз уж убили, то не воскресишь, мертвому все равно не поможешь, а его хохловское равнодушие убивает ее, Галчонка. На самом деле убивает. Мама же вызывала вчера скорую. Хохлов из-под лобья посмотрел на нее. Посмотрел. И вдруг в одну секунду перестал понимать, что эта чужая женщина делает в его квартире. Почему она держит двумя пальцами его чашку? Почему морщит нос и хлюпает? Почему называет его на «ты» и требует каких-то объяснений? Секундное наваждение прошло. Он помотал головой, прогоняя мысль о том, что человек, который что-то длинно говорит ему с трагическим придыханием, совершенно ему неизвестен, а потом спросил: «Галь, а если меня посадят за убийство, тебе тоже будет все равно, совершил я его или нет?»
«Митя, ты совсем меня не слушаешь. Или ты будешь изо всех сил стараться вытащить меня из тюряги? Просто потому, что сильно любишь? Да, Галя?»
«Что?
Так все и будет?»
Она помолчала.
«Да еще курил в комнате», наконец сказала она и сморщилась. «Ну как это можно? У меня голова теперь будет болеть. А Таня обещала завтра малыша принести. Знаешь, как ковролин впитывает запахи?»
«Как?» — осведомился Хохлов.
И Галя, умница-разумница, ответила:
«Сильно!»
«Ну вот и отлично», — заявил Дмитрий Петрович, в одну секунду переставший быть Митей. «Собирайся-ка ты, дорогая, к маме своей Тамаре Германовне. У нее никакого ковролина нет, и никто не курит».
«Мить, что ты говоришь?»
«Я говорю, что дома тебе лучше будет, Галь. Вот ей-богу, а я сегодня нажрусь, ночью приду, храпеть буду. Зачем я тебе такой нужен? Я тебя недостоин и только что это осознал». И Хохлов силой постучал себя кулаком в куртку, чтобы продемонстрировать, как именно он осознал. Он не думал, что у него все это так легко выговорится.
«У меня проблемы, Галя. У меня один друг погиб, и в милиции считают, что его убил второй. У меня украли мешок денег, и я понятия не имею, как мне разгрести навоз, понимаешь? Зачем тебе мой навоз?»
«Деньги?» — переспросила побледневшая Галя.
«Какие деньги? Из офиса? Сколько? Говорила же я тебе, что деньги нельзя нигде оставлять. Люди кругом воруют, а ты все, у меня охрана, у меня камера. Куда они смотрели, твоя охрана и камера? Сколько было денег?»
«Галь», — сказал Хохлов, которому надоело это представление. «Ну все, да? Давай к Тамаре Германовне. Договорились?»
«Ты меня бросаешь?
Ну, брось сама меня, если тебе это важно».
«Митя, это нечестно».
«Нечестно!»
И она заревела в голос. Он неловко погладил ее по голове, пробормотал что-то вроде «ну, все, все», и вышел из квартиры. Он не чувствовал никаких угрызений совести, ну, почти никаких, и искренне не понимал, почему она так рыдает. Ну, не собиралась же она провести с ним остаток жизни на самом-то деле. Если бы кто-нибудь сейчас сказал ему, что собиралась, да-да, по-настоящему, он бы ни за что не поверил. Галчонок появилась в его жизни после какого-то дома отдыха, где он спал, играл в теннис, а по вечерам пил в баре пиво. Она приехала с подругой, и обе барышни скучали. Хохлов выбрал одну. Впрочем, ему было почти все равно, какую именно. И устроил с ней небольшой постельный романчик. Романчик вместе с ним приехал из дома отдыха прямиком в его квартиру. И все было неплохо, только больно скучно и как-то слишком уж похоже на худший вариант семейной жизни. И Хохлова это тяготило. Он был уверен, что месяцем раньше или месяцем позже они разбегутся и быстро позабудут друг о друге. Не любовь же у них на самом-то деле. И они оба это понимают. Он думать не думал, что Галчонок с первого дня строит планы. Как она будет жить с ним, как сделает ремонт в его квартире, как потом ее продаст, заставит его переехать, чтобы их дети жили в доме получше. Как сделает из него человека, чтоб не курил, не пил и по ночам со своими полоумными друзьями и их женами не шлялся. Как перевезет маму, чтобы сидела с детьми. А сама она, Галчонок, заживет, как живут жены всех бизнесменов. Фитнес-клуб, зеленый чай, дорогой парикмахер, трехчасовая процедура по наращиванию ногтей, бассейн и еще конный спорт. По телевизору показывали, что нынче все, ну просто повально, увлечены скаканием на конях. Или, как правильно говорить, катанием на лошадях? Ну вот, и она будет скакать и кататься. Купит себе норковую шубу, сапоги, да бедер и... Ну, и бриллиантиков парочку. Как там в песенке? Чудесная такая песенка. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты». Это истина и правда. И потом, у нее же любовь. У нее самая настоящая любовь, как показывают в сериале «Страсть маркизы». Там, правда, про 18 век. Хотя один граф все время говорит «круто». Видно, в 18 веке выражались вполне по-современному. И все очень жизненно. Она несчастная такая, из бедной, но благородной семьи. А он тоже несчастный, потому что его деньги и положение не позволяют ему жениться на хорошей девушке. И вот она прикидывается маркизой. Ну, просто для того, чтобы он заинтересовался ею и на одном балу. И до сих пор все шло, как в сериале. Ну, почти, почти. Конечно, Хохлов, прямо скажем, не граф вовсе. Благородства в нем нет никакого. И друзья у него все как на подбор. Те еще фрукты. И жениться он особенно не горел. Да еще все бубнил, чтобы она, Галчонок, отправлялась на работу. Она не хотела работать. У нее были другие жизненные планы. Она готовила себя в жены бизнесмена, а институт придумала так, чтобы не приставал никто. Она еще немного порыдала, а потом перестала. Ну, хорошо же. Раз так, пожалуйста, она уедет к маме, и вдвоем с ней они что-нибудь придумают наверняка. Например, можно наврать ему, что она, Галчонок, беременна и непременно хочет оставить ребенка. И посмотрим, что он запоет. Когда она, бледная и несчастная, как маркиза из сериала, скажет ему, что носит в чреве его дитя. Картинка показалась ей настолько привлекательной и жизненной, что она совсем воспрянула духом, утерла глаза и улыбнулась мстительной маркизо-сериальной улыбкой. Подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Красивая, бледная, очень интересная, решила она. А вещи собирать я не буду, еще не хватает. Он еще пожалеет, что со мной связался. Он еще у нас попляшет. На коленях будет ползать и умолять, чтобы я вернулась, и руки целовать, и прощения просить, и... И пришлось
тащиться на электричке. Маршрутку Арина так и не дождалась. А с ними, с маршрутками, вечная история. То они в аварию попадают, то ломаются посреди дороги, то вообще не ходят, как сегодня. Народу в электричку набилось ужас сколько. Дальше тамбура пройти не удалось. И вокруг только и говорили о том, что на шоссе какая-то большая авария, и ни автобусы, ни маршрутки не ходят. Арина стояла на одной ноге, стараясь не валиться на дядьку в драповом пальто и лыжной шапке. От дядьки крепко несло чесноком, и он постоянно перекладывал сумку из одной руки в другую и при этом бормотал извинения. Лучше бы не бормотал, потому что чесночный дух во время бормотания становился просто невыносим. Арине очень хотелось поменять ногу, но никак не удавалось, потому что та где-то застряла и не вытаскивалась. И в конце концов она решила, что и так доедет. Упасть ей некуда, а на ее остановке все выходят, так что ее вынесут в любом случае, хоть на одной ноге, хоть на двух. Она стояла на одной ноге, старалась не вдыхать чесночный дух и думала все время одно и то же и одними и теми же словами. Бедный Кузя, бедный, бедный, глупый Кузя. Она думала так с самого утра, с тех пор, как позвонила Ольга и сказала, что вчера поздно вечером Кузю убили недалеко от подъезда их дома. Арина сначала ничего не поняла, потом не поверила, потом закричала, что сейчас приедет, но Ольга приезжать не велела. Очень холодным, как промерзшая за зиму железо голосом, она сказала, что Димона арестовали или задержали по подозрению в убийстве, и она сейчас поедет к адвокату, а потом к Хохлову. Дети у бабушки, и делать ничего не нужно, по крайней мере, до похорон. На слове «похороны» Ольга Пилюгина запнулась, но не заплакала. А Арина зарыдала во весь голос и даже не дослушала промороженный металлический голос, положила трубку и продолжала реветь. Она не пошла бы на службу, но не могла. Нужно сдавать перевод. Все сроки давно прошли, и начальница каждый день осведомлялась, почему Арина так задерживает работу. А задерживала она потому, что Кузя, которого вчера убили, вдруг сделал ей предложение, и она решила его принять. Арина Родина, по прозвищу Родионовна, поняла, что сейчас опять заплачет в переполненной электричке, сдавленная со всех сторон, а ей даже нечем вытереть нос, потому что салфетки в сумке, а сумка зажата телами так, что не достать ничего. И Арина закинула голову, чтобы слезы не полились. «Поаккуратней, женщина!» — прикрикнули сзади сердито. «Тут тоже люди стоят!» Как назло, переводить было еще довольно много, и весь день она строчила на компьютере, смотря то на книжку, заложенную пластмассовой линейкой, чтобы не закрывалась, то на монитор. Монитор был старенький, подслеповатый, от него очень уставали глаза, и она старалась долго за ним не сидеть, а тут пришлось. И роман еще попался на редкость убогий, не роман, а дикость какая-то. Героиня, вдова с двумя детьми и фиалковыми глазами. Герой, хозяин земли, на которой стоит ее дом. Он собирается дом снести и выселить несчастную с ее глазами и с детьми. Она ни за что не выезжает. Он присылает людей, адвокатов и банкиров с чемоданами денег. Она не выезжает, и все тут. Арину всегда интересовало, почему? Если тебе дают деньги на новый дом, еще лучше прежнего, обещают выплатить компенсацию, поселить не вблизи федеральной шоссейной дороги, а, например, на берегу озера. Почему бы на это не согласиться? Почему у автора никогда не хватает фантазии придумать что-нибудь другое? Что-нибудь более правдоподобное? Ну, так вот, она ни за что не выезжает. Ее фиалковые глаза все время заволакивает пелена слез. Слезы из-за усопшего мужа, разумеется, и еще из-за того, что никто не может теперь ее защитить. Герой, рассерженный ее упорством, в конце концов прибывает к ней на участок сам. Смотрит в ее фиалковые глаза, обнаруживает, что это самое дивное зрелище в мире. Его мужественная рука берет ее хрупкую ручку, в другую руку он берет обоих детей, и все вместе они уходят в светлое будущее. Занимается заря. Арина строчила перевод, старалась не слишком ерничать. Начальство любило серьезные тексты. Что за неуместный смех? И то и дело выбегала покурить и еще немного поплакать о Кузе. Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Она не плакала о нем, пока он был жив, и любить его она не могла. «Извиняюсь, гражданочка», — сказал дядечка, дохнув чесноком. «Мне выходить надо. Потеснитесь как-нибудь». Арина потеснилась. Со всех сторон на нее навалились люди, которые тоже пытались потесниться. И ремень сумки, который она судорожно сжимала в руке, как-то странно подался. Должно быть, оторвала его. Она стала тянуть ремень к себе и вытянула, и перехватила. Ну, так и есть, оторвался. В тамбуре стало посвободнее, но в вагон все равно не пробраться. Зато она обнаружила свою вторую ногу и поставила ее на пол. Ногу тут же заколола, как иголками, затекла. Кто и зачем мог убить Кузю? За что? Разве таких, как он, убивают? Убивают богатых за их деньги, убивают деловых, если пересекаются интересы. Убивают журналистов, чтоб неповадно было. Убивают алкоголиков и бомжей. Это в криминальной хронике называется преступление на бытовой почве. Но Кузя-то тут при чем? Глаза опять налились слезами, и Арина шмыгнула носом. Он никому не мешал. Никаких интересов у него не было. Денег тоже не было никогда. Ну, была у него жизненная позиция, которой он очень гордился. Прославление благородной нищеты и осуждение развращающего богатства. Ну и что? Эта самая позиция никому не мешала. Да и кому она могла помешать? Хулиганы? Но возле дома Пелюгиных не могло быть никаких хулиганов. Дом за забором, в воротах охранник, камеры вдоль решетки. И это дикая история с Димоном. Они дружат 20 лет. Разве один из них мог убить другого? Даже предположить такое невозможно. Это все равно, что предположить, что она, Арина Родина, возьмет, да и прикончит Хохлова за то, что когда-то он так на ней не женился, хотя все шло именно к тому. Почему не женился? Чем она оказалась тогда нехороша? Электричку качала, и Арина качалась вместе с ней, прижимая к боку сумку с оторванным ремнем. Хохлов не женился, а Кузя собрался жениться, и она бы вышла за него, потому что больше не за кого было. Не за кого и точка. Она бы вышла за него замуж и, может быть, родила бы ребенка, и была бы у них своя компания. С Кузей или без, какая разница? А теперь Кузьмина нет, и никакого ребенка не будет. Слезы полились по щекам, и она украдкой вытерла их варежкой с норвежским рисунком. Варежки ей привез Хохлов, когда в прошлом году катался на лыжах, и она их очень любила. Поезд остановился. Людская толпа выплеснулась наружу под синий свет фонарей,
И вмиг на платформе стало тесно, как в фильмах про войну, когда показывают эвакуацию. Мороз к вечеру еще окреп, влажные щеки сразу задеревенели, и Арина повыше натянула шарф.
Только бы домой доехать, а там как-нибудь.
Двигаясь в толпе, покачиваясь вместе с ней, она держалась за скользкий поручень, нащупывала ногами обледенелые ступеньки. Впереди был спуск в переход, будто в адское подземелье. Уже 10-й час, а завтра в 8 ей снова выходить, чтобы успеть на работу. И так каждый день, и так всю жизнь. И этому нет ни конца, ни края, ни оправдания. Зачем она живет? Для чего? Для кого? Для того, чтобы строчить переводы про фиалковые глаза и мужественную грудь? Для того, чтобы раз в год, поднакопив деньжат, слетать в Ялту, посидеть у моря? Или чтобы в родительскую субботу съездить на кладбище к бабушке, сгрести там листья, посадить Анютины глазки и постоять, глядя в умытое синее небо, которое почему-то всегда бывает таким весной на кладбище? Толпа, закутанная в шубы и шарфы до глаз, покачиваясь, медленно продвигалась по переходу, и Арина продвигалась вместе с ней.
Для чего? Для кого?
С тех пор, как бабушка умерла, ей не приходилось бывать на похоронах, и мысль о том, что Кузю тоже похоронят, как бабушку, в гробике с нелепой цветной оборкой по краю, крышка с крестом, отнесут на кладбище, опустят в яму, закидают землей, казалось ей до странности нелепой. А потом все побредут к автобусам мимо заваленных снегом памятничков, с которых глядят мертвые фотографии. А Кузя останется один в промерзшей кладбищенской земле, и галки будут кричать так тоскливо, так маятно. К тому времени, когда она выбралась из перехода, первая волна автобусов и маршруток уже загрузилась и уехала, и пришлось ждать следующую. Ноги сильно мерзли, и сумка неудобно болталась на оборванном с одной стороны ремне.
«Да что за жизнь такая!»
Маршрутка останавливалась почти напротив ее дома. Надо только перебежать скверик, где на углу стояло одинокое иллюминированное дерево, опутанное синей гирляндой. Вот интересно, кому из городского начальства пришло в голову устроить такую красотищу? Зато в подъезде было тепло. Так замечательно тепло, что она размотала шарф и вздохнула, и нос не обожгло морозом. С тех пор, как поставили железную дверь, в подъезде наступил рай земной. Во-первых, всегда тепло, во-вторых, всегда есть свет. Странное дело, на этот раз света в подъезде не было. То есть горела только одна лампочка где-то высоко наверху, и еще одна у самой двери, а больше ничего не горело. Ну и ладно, она уже почти дома. На площадке мгла сгустилась до чернильного состояния. Маленькую Арину Родину в школе заставляли писать почему-то перьевой ручкой, и у нее на столе всегда стояла бутылочка синих чернил, которые казались абсолютно черными. Они даже на свет казались черными, но если сунуть палец, оказывалось, что чернила синие, и ноготь потом долго оставался необыкновенно синего цвета, и бабушка пугалась, что Арина прищемила палец, и ноготь теперь сойдет. Ключи лежали в сумке на самом дне, и предстояла эпопея их поиска. Арина на ощупь принялась искать. В руку лезли всевозможные предметы — бумажки, кошелек, телефон, странная неопознанная штука с острыми углами, какая-то коробочка, что ли, все, кроме ключей. Она потрясла сумку, чтобы понять, с какой стороны звенит, с левой или с правой, и тогда уже продолжить поиски.
так сказать, прицельно, но чудилось, что звенит везде. В конце концов она вытащила связку. За ней из сумки полезло еще что-то. Она засунула все обратно и стала последовательно открывать замки на двери. Замков было три. Верхний, нижний и средний. Все как положено. Зачем ей такое количество замков? У нее совершенно нечего красть. Телевизор, стиральную машину, которая никогда не стирала и все время ломалась в тот момент, когда за мастером закрывалась дверь. Компьютер, настолько древний, что его можно принять за археологическую находку, обнаруженную во время раскопок в Силиконовой долине. Решено. С завтрашнего дня она будет запирать дверь только на один замок. И точка. Ну, все, слава богу, путь свободен. Арина сделала шаг в темную прихожую, привычно пахнущую старыми шубами и кофе, но свет зажечь не успела. Что-то сильно ударило ее по голове, как будто обрушился потолок. От удара она присела и стала валиться на спину, цепляясь руками, или ей казалось, что она цепляется. Что-то загрохотало, повалилось, и, похоже, опять на нее, но сознание не исчезло. Было очень больно, и она долго не могла понять, почему так больно, да так и не поняла, и заплакала. Именно от боли, а не от страха.
«Где деньги?» — спросил какой-то странный, словно искривленный голос, но она не поняла, что спрашивают у нее. Перед глазами было темно, и Арина решила, что ослепла, и подумала, что ничего этого не может быть. Просто не может быть, и все тут. Она шла домой и пришла, и даже открыла дверь, а все остальное — просто кошмар, привидевшийся ей ни с того, ни с сего. Может, от переживаний и от того, что сегодня не успела поесть, она упала в обморок. Арина открыла глаза, уверенная, что сейчас увидит прихожую и свалившуюся на нее с вешалки бабушкину шубу, в которой она ходила на помойку, и снова закрыла, потому что все оказалось не так, как она ожидала. Она сидела в комнате на стуле и никак не могла удержать голову, которая качалась в разные стороны, как цветок на стебле, и оттого в глазах все плыло. Почему-то она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, и, осознав это, Арина перепугалась. До этой секунды она не боялась, вроде бы забыв о том, что надо бояться. Теперь страх оказался повсюду, как будто накрыл ее мешком. Арина пискнула, стала вытаскивать руки, дергаться и метаться. Она даже попыталась встать, не смогла. И сильный удар, от которого губы размазала по зубам, а зубы словно вылетели и застряли в горле, обрушился на нее. Стало нечем дышать. Воздух не проходил, будто забитое зубами горло. От боли разорвалось сердце. «Отдай деньги», — сказал кто-то ей в самое ухо. «Отдай по-хорошему». Она заскулила от боли в голове и разбитых губах. Глаза не открывались. Наверное, она все-таки ослепла. Где-то далеко брезжил дальний свет, но Арина не могла понять, откуда он идет. «Ты что?» — снова спросил ласковый голос. «Оглохла? Оглохла, я тебя спрашиваю!»
«Нет!»
— прохрипела Арина, сообразив, что разговаривают с ней. «Все это на самом деле происходит с ней!»
«Где деньги?»
«В шкафу!» — выговорила она. «Где посуда?» «Там коробка с ложками, и в ней деньги!»